Издательство АСТ представляет. Томас Манн. Доктор Фаустус. Часть первая. Читает Михаил Бубер. День потухал, на землю сумрак лег, людей труда к покою призывая. Лишь я один покойным быть не мог, путь трудный, утомительный свершая. Все то, что предстояло мне вперед, страдание и обаянье рая, то в памяти навеки не умрет. О музы, о святое вдохновенье, теперь вы мой единственный оплот. Данте. Ад. Песнь вторая. Глава первая. Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна, этой первой и, так сказать, предварительной биографии дорогого мне человека и гениального музыканта, с которым столь беспощадно обошлась судьба, высоко его вознесшая, а затем низринувшая в бездну, я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу. Единственным моим побуждением была мысль, что читатель, вернее, будущий читатель, ибо в настоящее время нельзя и думать о том, чтобы моя рукопись увидела свет, если только чудом она не окажется за стенами осажденной крепости Европы и там хоть отчасти приоткроет темную тайну нашего одиночества. Но лучше начну сначала. Только в предположении, что читатель захочет узнать, кто же это пишет об Адриане Леверкюне, я предпосылаю его биографии несколько слов о самом себе, не без боязни, конечно, вселить в читателя сомнения, в надежные ли руки он попал. Иными словами, посильна ли человеку моего склада эта задача, задача, на выполнение которой меня подвигло скорее сердце, нежели право духовного сродства? Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, беспокойство, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая анно 1943, через два года после смерти Леверкюна, вернее, через два года после того, как из темной ночи он перешел в ночь беспросветную, собираясь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрейзинге, на Изаре, к жизнеописанию моего с миром почившего, о, если бы так, несчастного друга. Да, нелегко у меня на душе, ибо настойчивая тяга к сообщительности, увы, парализуется страхом сказать нечто, не подлежащее огласке. Я человек уравновешенный, по натуре здоровый, что называется хорошо темперированный, словом, приверженный гармонии и разуму. По роду занятий я ученый, присягнувший на верность латинского воинства, не вовсе чуждый искусству, играю на виола диаморе. Но отношения мои с музами носят скорее академический характер, и сам я рассматриваю себя как преемника немецких гуманистов эпохи писем темных людей — Рейхлина, Крота из Дорнгейма, Муциана и Эобана Гесса. Демонического начала, хотя я отнюдь не собираюсь отрицать его влияние на человеческую жизнь, я всегда чурался, инстинктивно его избегал, не чувствуя ни малейшей склонности отважно спускаться к силам тьмы или самонадеянно вызывать их из бездны, а если волею судеб они порою искушали меня, я им и пальца не протягивал. Этому своему убеждению я приносил немало жертв, идеальных и меркантильно-житейских. Так я без малейших колебаний до срока отказался от любезной моему сердцу педагогической деятельности, как только понял, что она не идет в ногу с запросами и духом нашего исторического развития. В этом смысле я собой доволен. Но такая решительность, или, если угодно, ограниченность моей натуры, тем более заставляет меня сомневаться, по плечу ли мне тот урок, который я себе задал. Не успел я взяться за перо, как с него уже сбежало слово, втайне смутившее меня, слово «гениальность». Я говорил о музыкальном гении моего покойного друга. Впрочем, слово «гений», хотя и сверхмерное, все же обладает благородным, гармоническим, по-человечески здравым звучанием, и поскольку я обыкновенный человек, и в мыслях не имею считать себя причастным к этим высоким сферам или исполненным божественным вдохновением, то у меня, собственно, нет разумного повода страшиться этого слова, как нет причины страшиться благоговейно, радостно и почтительно говорить о гениальности. Похоже, что так. И тем не менее нельзя отрицать, да это и никогда и не отрицалось, что в сияющей сфере гения тревожно соприсутствует демоническое начало, противное разуму, что существует ужасающая связь между гением и темным царством, и, наконец, что именно поэтому эпитеты, которые я старался к нему приложить, благородный, здравый, гармонический, не совсем подходящие эпитеты, даже когда... С болью решаюсь я на такое разграничение. Речь идет о чистой, неподдельной гениальности, которую Господь Бог благословил или покарал человека, а не о гениальности гибельной и порочной, о грешном, противоестественном сжигании своих талантов, о мерзостном выполнении богопротивной сделки. Тут меня останавливает неприятное чувство, что я допустил некую артистическую промашку. Сам Адриан уже, конечно, бы не потерпел, чтобы, ну скажем, в симфонии так преждевременно зазвучала эта тема. У него она проступила бы разве что потаенно, почти неощутимо, словно издалека. Впрочем, возможно, то, что сорвалось у меня с языка, воспримется читателем как нечто туманное, как сомнительный намек, и только я один в этом усматриваю грубую и непростительную нескромность. Человеку моего склада кажется трудным, едва ли не фривольным, подойти к предмету, который ему дороже жизни, который переполняет всю его душу, с рассудочно-игровой расчетливостью компонующего художника. Потому-то я раньше времени и заговорил о различии между просветленным и непросветленным гением, различии, которое я отметил лишь за тем, чтобы тут же в нем усомниться. И правда, пережитое заставило меня так напряженно, так неотступно размышлять над этой проблемой, что временами к ужасу моему мне начинало казаться, будто меня самого выносят за пределы предуказанной мне ограниченной сферы, и я недозволенным образом превышаю уровень своих природных способностей. Но обрываю и этот ход мысли, так как вспомнил, что заговорил-то я о гении и о его бесспорной причастности демоническому началу лишь затем, чтобы объяснить, почему я сомневаюсь, обладаю ли я необходимыми данными для разрешения предстоящей мне задачи. Рассеять мои сомнения может только один успокоительный довод. Мне было суждено долгие годы прожить в доверительной близости с гениальным человеком, с героем этих моих записей, знать его с детства, быть свидетелем его становления, его судьбы и в скромной роли помощника даже участвовать в его творчестве.
Либретто для задорной юношеской оперы «Леверкюна» по комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» написаны мною, да и текст гротескной оперной сюите «Деяния римлян» и коратории «Откровения святого Иоанна Богослова» составлен с моей помощью и отчасти по моему почину.
Вдобавок я обладатель бесценных записей, которые покойный мне, а никому другому, завещал еще в добром здравии, или, вернее, в юридически неоспоримом, относительно добром здравии. На эти записи я и буду опираться в своем повествовании и даже вставлять в него обдуманно выбранные из них отрывки. Но первейшим и решающим моим оправданием, если не перед людьми, так перед Богом, было и осталось то, что я любил его с ужасом и нежностью, с состраданием и беззаветным восторгом, при этом немало не заботясь о том, отвечает ли он хоть сколько-нибудь на мою любовь. О нет, он не отвечал на нее. Если он и завещал мне наброски своих композиций и дневники, то это свидетельствовало лишь о его дружелюбно трезвом ко мне отношении. Я почти готов сказать о милостливой и для меня, несомненно, почетной вере в мою добропорядочность, преданность и корректность. Но любить? Кого же любил этот человек? В свое время женщину, пожалуй. В конце жизни — ребенка. И еще, может быть, обаятельного вертопраха, которого он, не потому ли, что к нему привязался, прогнал от себя и прогнал в смерть. Кому он открыл свое сердце или доступ в свою жизнь? Этого с ним не случалось. Беззаветную преданность Адриан принимал, я в этом убежден, подчас вовсе ее не замечая. Его безразличие было так велико, что он едва отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, в какой компании он находится и так далее. Лишь в самых редких случаях он называл своего собеседника по имени, и это заставляло думать, что он просто не знал его имени, хотя собеседник имел все основания предполагать противное. Одиночество Адриана я бы сравнил с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробужденные им в людских сердцах. Вокруг него царила стужа. И как тяжко стало мне, когда, написав это слово, я вспомнил, что он сам однажды употребил его и в какой страшной связи. Жизнь и постижение ее наделяют отдельные вокабулы оттенком, вовсе чуждым их будничному смыслу, грозным нимбом, невидимым тому, кто хоть однажды с ними не столкнулся в их самом страшном значении. Глава вторая. Я зовусь Сиренус Цейтблом, доктор философии. Мне самому странно столь запоздалое представление, но ход моего рассказа мне не позволил сделать его раньше. Возраст мой 60 лет, ибо я родился в 1883 году первым из четырех детей у моих отца и матери в Кайзер-Сашерне, на Заале, в округе Мерзебург. Там провел свои школьные годы и Ливеркюн, посему я воздержусь от описания нашего городка до той страницы, когда начну о них рассказывать. Поскольку мой жизненный путь неоднократно переплетался с жизненным путем великого композитора, то о том и о другом, пожалуй, лучше рассказывать слитно, дабы не забегать вперед, а в эту ошибку легко впадает каждый, у кого много накопилось на сердце. Здесь замечу только, что я родился в семье, принадлежавшей к весьма скромному кругу бюргерства, к людям, так сказать, полуобразованным. Отец мой, Вольгемут Цейтблом, был аптекарь, считавшийся лучшим в городе. В Кайзер-Сашерне имелось еще одно фармацевтическое заведение, но оно не пользовалось таким уважением и доверием горожан, как цейтбломовская аптека «Благие посланцы», и с трудом выдерживала конкуренцию. Наша семья принадлежала к маленькой католической общине Кайзер-Сашерна, основную часть населения которого составляли лютеране. Моя мать была набожной прихожанкой, усердно выполнявшей религиозные обряды, тогда как отец, вероятно, за недосугом, относился к ним спустя рукава, хотя всегда и во всем поддерживал своих единоверцев, полагая, что такая солидарность имеет политическое значение. Примечательно, что у нас в гостиной, помещавшейся над лабораторией и аптекой, частенько сиживал не только наш духовник, церковный советник Цвиллинг, но и городской раввин, доктор Карлебах, гость, навряд ли мыслимый в протестантских домах. Внешний представитель римской церкви был куда более привлекателен, но у меня осталось впечатление, вероятно, основанное на словах отца, что низкорослый и длиннобородый талмудист, никогда не снимавший ермолки, ученостью и остротой религиозной мысли значительно превосходил своего коллегу-иноверца. Может быть, эти юношеские воспоминания, да еще острая восприимчивость еврейских кругов к творчеству Ливеркюна и побудили меня не согласиться с позицией, занятой нашим фюрером и его паладинами в отношении евреев, что, собственно, и заставило меня отказаться от педагогической деятельности. Конечно, мне приходилось сталкиваться и с совсем другими представителями этого племени. Взять, к примеру, хотя бы культуру философа Брейзехера из Мюнхена, о крайне неприятных чертах которого я не премину сказать в свое время. Что касается моей принадлежности к римской церкви, то таковая, конечно, сформировала и до известной степени определила мое сознание, хотя колорит католической культуры никогда не вступал в противоречие с моим гуманистическим мировоззрением, с моей любовью, как говорили в старину, к прекрасному и в искусстве, и в жизни. Оба эти элемента — отлично во мне уживались, что, впрочем, неудивительно, ибо я вырос в стенах старинного города, исторические традиции и архитектурный облик которого сложились во времена церковного единства. Правда, Кайзер-Сашерн расположен в исконном краю лютеранства, в самой его сердцевине, среди таких городов, как Эйслебен, Виттенберг, Кведленбург, Гримма, Вольфенбюттель и Эйзенах, что, в свою очередь, проливает свет на внутреннюю жизнь лютеранина Ливеркюна и отчасти объясняет его поступление на богословский факультет. Реформацию можно сравнить с мостом, перекинутым из схоластических времен в наш век свободного мышления, но также из нашего времени вглубь Средневековья, пожалуй, в еще большую глубь, сравнительно с незатронутой расколом христианско-католической традиции светлой любви к просвещению.
Во всяком случае, я чувствую себя как дома, в той золотой сфере, где Пресвятую Богородицу зовут Мать-кормилица Юпитера.
Чтобы еще немного дополнить необходимейшие сведения о моей вита, жизни, замечу только, что родители дали мне возможность посещать гимназию, ту самую, где двумя классами младше учился и Адриан. Она была основана во второй половине XV века и до самого последнего времени именовалась «Школой братьев убогой жизни». Отказаться от этого наименования ее заставил только стыд перед его архаическим и для современного уха несколько смешным звучанием. Теперь она по имени соседней церкви зовется «Гимназией святого Бонифация». Окончив ее в начале нынешнего столетия, я без малейшего колебания отдался изучению древних языков, к которым чувствовал влечение еще на школьной скамье и которыми последовательно занимался в Гиссенском, Иенском и Лейпцигском университетах, а с 1904 по 1905 год не случайно еще и в Гаале, где тогда учился Адриан Леверкюн. Здесь я не могу отказать себе в удовольствии обронить хотя бы мимоходом несколько слов о внутренней, почти таинственной связи классико-филологических интересов с любовью к красоте и разуму человеческому, связи, заявляющей о себе уже в том, что ученых-античников называют гуманитариями, но главное в том, что внутреннее родство языковой культуры и гуманитарных знаний венчается идеей воспитания. Призвание педагога как-то само собой вытекает из приверженности к классической филологии. Человек, занимающийся естественно-историческими реалиями, может, конечно, быть учителем, но никогда не станет воспитателем в той смысле и в той степени, как некто, посвятивший себя изящной словесности. Да и язык звуков, если позволительно так именовать музыку, быть может, более проникновенный, но странно нечленораздельный, не кажется мне относящимся к педагогической гуманитарной сфере. Хотя мне, конечно, известно, что музыка играла подсобную роль в воспитании эллинов и в общественной жизни древнегреческих городов. Несмотря на всю логически-нравственную суровость, которой ей угодно прикрываться, музыка, как мне представляется, все же причастна миру духов, и я не поручусь за полную ее благонадежность в делах человеческого разума и человеческого достоинства. А что я, вопреки сказанному, всем сердцем ей предан, одно из благих или пагубных противоречий, неотъемлемых от природы человека. Опять я позволил себе отступление. Впрочем, пожалуй, что и нет. Ведь вопрос, можно ли провести четкую грань между наставнически благородным духовным миром и этим миром духов, имеет прямое, увы, даже слишком прямое отношение к этим моим записям. Да и существует ли вообще такая область человеческого, пусть наисветлейшая, наидостойнейшая, которая была бы вовсе недоступна влиянию темных сил? Более того, не нуждалась бы в оплодотворяющем соприкосновении с ними. Мысль эта, не вовсе чуждая и человеку, отнюдь не тяготеющему к демонизму, стала приходить мне на ум еще во время моего полуторагодичного путешествия по Италии и Греции, которое мне дали возможность совершить мои добрые родители, едва только я сдал государственный экзамен. Глядя с высоты Акрополя на священную дорогу, по которой проходили участники мистерий с шафрановой повязкой на лбу и с именем Вакха на устах, и позднее, когда я стоял на месте посвящения в таинство близ Эвбулея на краю Плутонова ущелья под нависающими скалами, я смутно проникся чувством, которое мы зовем полнотою жизни, чувством, побудившим олимпийское эллинство преклоняться перед богами земных глубин. Впоследствии я не раз говорил с кафедры своим ученикам из выпускного класса, что истинная культура — это благочестивое, гармоничное, я бы даже сказал, примиряющее приобщение темных сил к культу богов-олимпийцев.